выпуск новостей, а я дополню ее рассказ сообщением о погоде. На европейской территории России намечается резкая перемена всех атмосферных процессов. На север, северо-запад и в центр России начинает поступать воздух из Заполярья и должен установиться зимний характер погоды. В северо-западном районе с приближением атмосферного фронта в среду ожидается снег, температура минус 3 плюс 2. В четверг порывы северо-западного ветра здесь могут достигать 15-20 метров в секунду и, возможно, метель. Температура понизится до минус 8. До центральных областей России влияние атмосферного фронта дотянется лишь ко второй половине дня. Днем здесь местами небольшой снег, температура минус 4 плюс 1 градус. В Санкт-Петербурге утром и днем временами снег, температура в течение суток минус 1 плюс 1. В Москве днем также небольшой снег, температура 0 минус 2, ветер юго-западный, западный 4,9 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода» следующие темы. Афганские проблемы западных союзников, торговые договоренности России и Польши, Германия – лидер чемпионата мира по биатлону. Об этом поговорим в ближайшие 30 минут на волнах радио «Свобода», а сейчас сообщение нашего корреспондента из Дании. Здесь средства массовой информации готовят акцию солидарности с художником Куртом Вестергордом, автором опубликованной в 2006 году в одной из датских газет карикатуры на пророка Мохаммеда. Рассказывает Сергей Джанян.
Правоохранительные органы Дании арестовали группу лиц, подозреваемых в подготовке покушения на жизнь одного из 12 авторов скандальных карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных в 2005 году в датской газете «Юлэндс-Постен». Предполагаемых заговорщиков задержали в одном из районов города Орхус, преимущественно заселенного мусульманами. Сообщается также, что перед задержанием за подозреваемыми несколько месяцев следили датские спецслужбы. У нас была серьезная причина вмешаться в ситуацию именно сейчас, чтобы предотвратить планирующееся убийство. По этому делу арестованы 3 человека. Одному из задержанных, датчанину марокканского происхождения, инкриминируется нарушение антитеррористического законодательства. А двух других, являющихся гражданами Туниса, решено выслать из страны. Эти люди остаются под стражей, пока будут готовиться документы по их депортации. Иногда случается так, что в целях безопасности спецслужбы вынуждены вмешаться в происходящее раньше, чем планировалось. Поэтому у нас нет полной уверенности в том, что удалось собрать веские доказательства, позволяющие довести дело до суда, заявил руководитель датской секретной службы ПЭТ Якоб Шарф. По информации спецслужб, задержанные готовились осуществить убийство 73-летнего карикатуриста Курта Вестергорда, изобразившего пророка Мухаммеда с тюрбаном в виде бомбы. После того, как террористическая организация «Аль-Каида» назначила крупную награду за расправу с художником, Вестергорд и его семья находятся под круглосуточной охраной полиции и постоянно меняют место жительства. Тем не менее, информация об аресте заговорщиков автор скандальной карикатуры на пророка Мухаммеда воспринял весьма философски.
Мне все-таки 73 года, а в таком возрасте человек уже мало чем можно напугать. Возможно, если бы я был помоложе, все чувствовалось бы совершенно иначе. С другой стороны, я рад, что могу трансформировать чувство страха в позитивную злость, ведь мне угрожали только лишь из-за того, что я делал свою работу.
Говорит датский художник Курт Вестергорд. В отличие от Вестергорда, главный редактор газеты «Юлэндс-Постен» Карстен Юсте воспринимает происходящее с куда большим пессимизмом. Кризис с карикатурами на пророка Мухаммеда не остался в прошлом. По словам некоторых имамов, этот конфликт будет длиться вечность, и он будет преследовать нас до конца жизни. В знак солидарности с Куртом Вестергордом крупнейшие датские газеты «Юлэндс-Постен», «Политикен» и «Берлингске Тидене» приняли решение опубликовать карикатуру на пророка Мухаммеда на своих страницах, а телерадиовещательная корпорация «Денмаркс Радио» уже продемонстрировала знаменитый рисунок в эфире. Министерство иностранных дел Дании не скрывает своей озабоченности по поводу того, что сложившаяся ситуация может привести к новому обострению отношений Дании с исламским миром. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свободы.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и сейчас о главной теме утреннего эфира. Выступление Владимира Путина на заседании Госсовета с планами до 2020 года заставило политический истеблишмент начать обсуждение новых планов, но довольно долгосрочных, на ближайшие 12 лет. Партия «Единая Россия», в частности, организовала для этого специальный круглый стол. А мы об этом в сегодняшнем эфире уже рассказывали. Вопрос, связанный с этим, звучит следующим образом. Вопрос, который мы обращаем слушателям. На сколько лет вперед вы строите свои жизненные планы? Как обычно, ответить на этот вопрос вы, уважаемые слушатели, можете с помощью пейджера. Его номер 961-33-33 в Москве, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». Ответить вы можете также с помощью СМС-сообщения, послав его на номер +7 903 743 2801. Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И еще несколько слов о планах. Мумин Шакиров присоединился ко мне в студии «Радио Свобода». Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Вот многие представители российской оппозиции планируют, в частности, отказываться от участия в выборах. Об этом объявили и СПС, и партия «Яблоко». А один из недавних лидеров СПС, Борис Немцов, запланировал даже приостановить свое участие в деятельности СПС. Об этом сегодня есть в газетах, не так ли?
Об этом пишут практически все газеты, потому что Борис Немцов остается одним из видных лидеров оппозиционного движения России. И вот газета «Коммерсант» пишет о том, что в последние месяцы господин Немцов стал неформальным лидером радикального крыла СПС, выступавшего за максимально жесткое оппонирование Кремлю и «Единой России» в ходе думской предвыборной кампании. Именно Борис Немцов настоял на том, чтобы СПС призвал к бойкоту президентских выборов. Эту позицию разделяли далеко не все руководители партии, однако поводом для приостановки членства стали не политические решения, а аналитические изыскания. Источник в окружении самого Бориса Немцова сообщил «Коммерсанту», что причина его фактического ухода из партии – это доклад Путина «Итоги», с автором которого является господин Немцов. О его подготовке публично он сообщил на политсовете СПС в прошлую среду, когда отставил предложение по активному бойкотированию президентских выборов. По словам собеседника «Коммерсанта», докладом был недоволен член политсовета СПС, глава РАО ЕС Анатолий Чубайс, ознакомившись с его содержанием на одном из сетевых ресурсов. По их утверждению, по поводу доклада господина Чубайса вызывали в Кремль. Ему объясняли, что доклад – бомба, вещь, которая взрывает ситуацию. Господин Чубайс потребовал, чтобы презентация проходила не во все партии. Действительно, мероприятие было в последний момент перенесено в личный офис господина Немцова, а перед презентацией он и сообщил о приостановке членства в партии. Этому, как рассказали «Коммерсанту», в ближайшем окружении господина Немцова предшествовал личный разговор с господином Чубайсом. Борис Немцов говорить про это отказался, подчеркнув, что является одним из создателей партии и ни с кем из соратников не ссорился. Но я бы хотел бы еще несколько слов сказать о российско-украинских отношениях, потому что это важная тема, они пишут все. И вот заголовок в газете «Коммерсант»: «Россия не отключила газ Украине». В ходе встречи президента Владимира Путина и Виктора Ющенко была разработана новая схема газовых отношений Москвы и Киева. В обмен на увеличение доли на розничном рынке Украины Россия согласилась вывести из схемы посторонних в лице структур Дмитрия Фирташа. Вот эта интрига, она и сохраняется.
Спасибо. Мумин Шакиров сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. 8:15 в Москве. Мы продолжаем выпуск «Время свободы». И сейчас переходим к новостям часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобу адвокатов на арест редактора телекомпании ВТВ Олега Лурье, который обвиняется в мошенничестве и вымогательстве. Голливудские сценаристы приняли решение прекратить забастовку, продолжавшуюся более 3 месяцев. Венесуэла приостановила поставки нефти для американской компании ExxonMobil. Это было сделано после того, как компания добилась через суды решения о замораживании свыше 8 миллиардов евро, принадлежащих Венесуэле. В США кандидат в президенты от Демократической партии Барак Обама лидирует на первичных выборах в 3 американских штатах – Мэриленд, Вирджиния и в столице страны – Вашингтоне. У республиканцев в этих штатах лидерство сохранил сенатор Джон Маккейн. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 10 утра после выпуска новостей повтор программы «Грани времени». Осложнил ли газовый шантаж отношения между Москвой и Киевом в канун визита президента Ющенко? Об этом беседуем с Владимиром Жарихиным, замдиректора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии. «Грани времени». Повтор программы в 10 утра, сразу после выпуска новостей. 8 часов 16 минут в Москве. Как всегда в этот час на волнах «Радио Свобода» выпуск новостей спорта. Начну его с биатлона, поскольку в Эстерсунде, это в Швеции, проходит чемпионат мира по биатлону. Вчера здесь прошла смешанная эстафета, в которой каждая команда состояла из двоих женщин и двоих мужчин. Сборная Германии впервые в своей истории выиграла эту гонку в рамках чемпионата мира. Второе место заняла команда Белоруссии, а третье место у сборной России. В ее составе выступали Светлана Слепцова, Оксана Неупокоева, Николай Круглов и Дмитрий Ярошенко. После вчерашнего дня в таблице общекомандного зачета положение таково. Сборная Германии завоевала 3 золотые и 1 бронзовую медаль. У России 1 золотая, 3 серебряные, 2 бронзовые. Команда Норвегии имеет в активе по 1 медали каждого из достоинств. Сегодня в Эстерсунде пройдет женская индивидуальная гонка. Далее о теннисе. В Антверпене на женском турнире в матче второго круга россиянка Ярослава Шведова проиграла итальянской теннисистке Карен Кнап. В первом круге Алиса Клейбанова победила венгерку Агнеш Савай. Россиянин Теймураз Габашвили в первом круге теннисного турнира в Марселе победил немца Михаэля Беррера. Игорь Куницын с победой начал выступление на турнире в американском городе Делрей-Бич. В первом круге россиянин выиграл у Бенджамина Беккера из Германии. Еще один российский турнир, теннисист на турнире в Бразилии. Игорь Андреев проиграл в первом же круге Эдуарду Шуанку из Аргентины. Хоккей. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Сегодня сыграны несколько матчей. Бостон проиграл Каролине 2-3. У победителя отличился Сергей Самсонов. На его счету гол и результативная передача. Нэшвилл выиграл у Детройта 4-2. У хозяев, то есть у Нэшвилла, Александр Радулов забросил 2 шайбы. У Детройта 1 шайба на счету Павла Датюка. Сент-Луис, Лос-Анджелес. Победа Сент-Луиса 4-2. Отличился у проигравших Александр Фролов, забросивший 1 шайбу. Напомню, что сегодня еще сыграли следующие команды. Нью-Йорк Айлендерс выиграл у Филадельфии 4-3. Оттава крупно проиграла Баффало 1-5. Тампа Бэй нанес поражение Монреалю 3-2, а Эдмонтон Миннесоте 4-2. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас выпуск экономических новостей представит Сергей Синицкий.
Российские пассажирские и грузовые самолеты к 2015 году должны полностью доминировать на внутреннем рынке, заявил первый вице-премьер правительства Сергей Иванов на заседании Совета директоров Государственной объединенной авиастроительной корпорации, объединяющей ведущих российских производителей гражданской и военной авиатехники. В дальнейшем, по его словам, доля России на мировом рынке гражданских и транспортных самолетов должна достичь 10%. Общее количество действующих банков и кредитных организаций в России в течение января 2008 года сократилось на 1 единицу и составило к 1 февраля 1135, сообщил Центральный банк. Количество банков со 100% иностранным участием в уставном капитале не изменилось и составило 63, а с более чем 50% долей зарубежных инвесторов увеличилось с 23 до 24. Общее количество банков и кредитных организаций в России с тем или иным иностранным участием в январе увеличилось с 202 до 204. Россия и Польша урегулировали все принципиальные вопросы в отношении торговли продукцией животноводства и растениеводства, и сейчас проводится аттестация польских предприятий для ее поставок на российский рынок, заявил министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев. Российские власти запретили ввоз польской животноводческой продукции, в частности мяса, в ноябре 2005 года, обвинив поставщиков в нарушении санитарных норм. В ответ власти Польши в конце 2006 года блокировали начало переговоров между Россией и Европейским Союзом о заключении нового 10-летнего соглашения о сотрудничестве и партнерстве, требуя отмены этого запрета. К Количество разрешений на работу в России, выданных в 2007 году иностранным гражданам, увеличилось в 3,7 раза по сравнению с предыдущим годом и составило 2 миллиона 140 тысяч, сообщил первый заместитель директора Федеральной миграционной службы. Больше всего трудовых мигрантов, по его словам, приехало в Россию из Украины, Казахстана, Таджикистана и Молдавии. В 2008 году, по оценкам Российского министерства здравоохранения и социального развития, потребности России в иностранной рабочей силе составят более 1 миллиона 800 тысяч человек. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 28 января по 3 февраля не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 19 рублей 56 копеек, или в пересчете примерно 80 центов. С начала года потребительские цены на автомобильный бензин в России в среднем увеличились примерно на 1%.
Спасибо. Сергей Синицкий представил выпуск новостей экономики. Я расскажу о курсах валют. На сегодня официальный курс доллара составляет 24 рубля 65 копеек. Курс евро 35 рублей 83 копейки. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар 46 центов. Мы продолжаем программу «Время свободы» и сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «В Америке сегодня». Ее подготовили наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Афганские проблемы западных союзников. Очередная предвыборная победа Барака Обамы. «Вернитесь, нелегалы», призывает Аризона. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник представитель Белого дома с явной иронией отреагировал на заявление руководителя Талибана о том, что США терпят поражение в Афганистане. Не хочет ли он прямо сказать об этом американским или натовским солдатам, находящимся в стране, порекомендовал представитель администрации Джорджа Буша. Тем не менее, лишь накануне министр обороны США предупредил европейских союзников о том, что последствием провала сил коалиции в Афганистане может стать угроза безопасности Европы, рассказывает Ян Рунов.
Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала редакционную статью, в которой анализируются причины растущих трудностей в Афганистане. Газета согласна с министром обороны Соединенных Штатов Робертом Гейтсом в том, что в победе над талибами Европа должна быть не меньше заинтересована, чем Соединенные Штаты. Поражение НАТО в Афганистане покажет, что этот оборонительный союз недееспособен. Как справедливо заметил Роберт Гейтс, пишет «Нью-Йорк Таймс», Афганистан — это не Ирак. Война с талибами началась действительно в ответ на теракт 11 сентября. Свержение талибана было оправдано международным законодательством, поддержано Организацией Объединенных Наций и подкреплено обязательствами, взятыми на себя членами НАТО. «Нью-Йорк Таймс» обвиняет Западную Европу в том, что армии многих стран-членов НАТО не боеспособны. Ни количественно, ни качественно, ни по уровню подготовки личного состава, ни по оснащению боевой техникой, они не отвечают требованиям войны против терроризма. Роберт Гейтс прямо заявил европейцам, что их защита от нападений террористов зависит от победы НАТО в Афганистане. Одновременно «Нью-Йорк Таймс» критикует и администрацию Буша за то, что Белый дом держит в Афганистане слишком небольшой контингент и что у Буша нет реальной стратегии в отношении Пакистана, где талибы и Аль-Каида продолжают находить убежище в граничащих с Афганистаном районах. «Пока американские войска остаются в Ираке, мало надежды на победу в Афганистане», — пишет газета. Профессор факультета международных отношений Бостонского университета, бывший аналитик Центрального разведывательного управления Артур Халник, придерживается того же мнения. Достаточно очевидно, что все основные ресурсы брошены на Ирак, и это не позволяет нам сконцентрироваться на Афганистане. В этом причина того, что мы проигрываем или, по крайней мере, не выигрываем в Афганистане. Завязнув в Ираке, мы пытаемся уговорить НАТО защитить Афганистан от талибов. Правительство Буша сделало слишком большую ставку на победу в Ираке, допустив ошибку в выборе приоритетов. Мне лично кажется, что надо было больше сил отдать борьбе с террористами в Афганистане, а в Ираке предоставить возможность собственному правительству объединить народ и самим защищать себя. Так считает Артур Халник, профессор Бостонского университета.
С ним беседовал Ян Рунов. Насколько могут быть обоснованы предупреждения о том, что союзники уступают в противостоянии с Талибаном? Алан Давыдов задал этот вопрос американскому эксперту, сотруднику фонда наследия Джеймсу Филлипсу.
Думаю, что в военном плане Соединенные Штаты и их союзники не проигрывают сражения. Талибы не так сильны в военном отношении. Фактически, в прошлом году они не предпринимали крупных наступлений. Здесь скорее политическая проблема. Талибан пока пытается политически утвердиться в некоторых южных провинциях. Со временем это может быть чревато ростом военной угрозы. Но сейчас было бы сильным преувеличением говорить о приближении какого-то военного коллапса. Главной же краткосрочной проблемой Афганистана является скачкообразный рост незаконного оборота наркотиков, с помощью которого и финансируется действие Талибана и его союзников. Сравнима ли ситуация в Афганистане с ситуацией в Ираке? Думаю, в определенном отношении Афганистан представляет собой более сложный случай. Но уверен, что и проблема Афганистана разрешима, если усилить экономическую помощь ему, усилить поддержку афганского правительства. Масштабы военных операций в Афганистане намного скромнее, чем в Ираке, и направление туда дополнительных войск союзников по коалиции позволило бы там значительно улучшить ситуацию. По сравнению с Ираком, в Афганистане народ оказался более приветливым к иностранным войскам после того, как настрадался под властью Талибана, но существует опасность того, что этот медовый месяц заканчивается. Каковы уроки шестилетней кампании США и их союзников в Афганистане? Один из самых значительных уроков в том, что США пытались добиться в Афганистане слишком многого, слишком малыми силами. Не было вложено достаточно ресурсов в помощь формированию афганского правительства и в проведении военных операций. И хотя ситуация меняется, она требует более тщательной координации между военными и теми, кто отвечает за экономические преобразования в стране. Требуется усилить координацию между международными силами содействия безопасности и американскими силами, участвующими в операции «Несокрушимая свобода». Нужна также большая согласованность действий афганского правительства и коалиции стран Запада. Так сотрудник независимого фонда наследия в Вашингтоне Джеймс Филлипс прокомментировал ситуацию в Афганистане.
С ним говорил Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас о том, какие темы мы предложим вашему вниманию в ближайшие полчаса. Мы расскажем о президентских шансах Барака Обамы, о том, почему голос Муэдзина звучит в Оксфорде и какие новые книги появятся в грузинской библиотеке. Ну а сейчас в студии «Радио Свобода» рядом со мной Аслан Саидов, ведущий программы «Свобода в 9». Аслан, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, программа, тема программы, пожалуйста.
«Свобода 9». Мы обсудим итоги первого дня переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко. Напомню, что вчера была достигнута договоренность о поставках российского газа на Украину. Украина согласилась выплатить задолженность за поставки российского газа. Кроме того, Владимир Путин на вчерашней же пресс-конференции по итогам переговоров высказался и по поводу вступления Украины в НАТО. Он заявил, что это внутреннее дело Украины, но в то же время предупредил о негативных последствиях этого шага. Ну а городская тема сегодня посвящена судьбе московского планетария, реконструкция которого приостановлена.
Спасибо, Арслан Саидов, ведущий программы «Свобода в 9». В Москве 8:30, и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сотрудники МЧС эвакуируют студентов Уральского государственного горного университета, где в среду возник пожар. По данным МЧС, загорелся первый этаж здания. На месте работают пожарные машины. В США кандидат в президенты от Демократической партии Барак Обама лидирует на первичных выборах праймерис в трех американских штатах – Мэриленд, Вирджиния и в столице страны Вашингтоне. У республиканцев в этих штатах сохранил лидерство сенатор Джон Маккейн. Власти Сербии призвали к срочному созыву в четверг Совета безопасности ООН в связи с возможным объявлением на днях независимости автономного края Косово. Представитель Сербии в ООН заявил, что члены Совета должны обсудить ситуацию в Косове, которую он назвал чрезвычайно тяжелой. Мосгорсуд сегодня, как ожидается, рассмотрит жалобу адвокатов на арест редактора телекомпании ВТВ Олега Лурье, обвиняемого в мошенничестве и вымогательстве. По данным следствия, журналист требовал у известной в России предпринимательницы 50 тысяч долларов под угрозой публикации порочащей ее информации. Голливудские сценаристы приняли решение прекратить забастовку, продолжавшуюся более 3 месяцев. Ранее руководители профсоюза бастующих сценаристов согласовали проект нового контракта со студиями. Венесуэла приостановила поставки нефти для американской компании ExxonMobil. Это было сделано после того, как ExxonMobil, инициировавшая судебные разбирательства в США, Великобритании и Нидерландах, добилась решения о замораживании свыше 8 миллиардов евро, принадлежащих Венесуэле. Власти Беларуси, освободив несколько оппозиционеров, рассчитывают на улучшение отношений с Европейским Союзом. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Несколько слов о влиянии погоды на здоровье. В эти дни в центральных и северо-западных областях Европейской России погода будет меняться и весьма резко. На эти изменения могут ухудшением самочувствия отреагировать не метеозависимые люди. Особенно осторожным в эти дни нужно быть тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, стенокардией, ишемической болезнью сердца, вегетососудистой дистонией. Кроме того, к ухудшению самочувствия, увы, надо быть готовым людям, перенесшим инфаркт, инсульт и имеющим нестабильное артериальное давление. И, разумеется, не только им, но и всем я желаю внимательно и очень осторожно относиться к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Насколько в условиях нынешней России возможно прогнозировать ее стратегическое развитие до 2020 года? Чему было посвящено недавнее выступление Владимира Путина, президента России, на расширенном заседании Государственного совета? На эту тему наш корреспондент Карен Агамиров побеседовал с вице-президентом Центра политических технологий Алексеем Макаркиным.
В истории России еще были разные этапы. Но обычно возможно планировать на какую-то перспективу или при командно-административной системе, или при позитивной ценовой конъюнктуре на те энергоносители, которые экспортирует Россия. При высоких ценах практически автоматически обеспечивается политическая стабильность. Граждане желают голосовать за власть, поддерживают власть. Соответственно, они готовы ли голосовать за президента на 3-4 срок. А в том случае, если это невозможно, они голосуют за преемника. Таким образом обеспечивается преемственность, в том числе экономической политики. И возможно смотреть на перспективу, что же произойдет, допустим, в 2020 году. Ну, это, знаете, это как, допустим, происходит у человека в семье. Что когда там, допустим, были 90-е, то человек планировал только самые свои первоначальные расходы, самые ближайшие расходы. Вот что ему надо потратить сегодня, завтра. Сейчас же, когда ситуация изменилась, то значительное количество наших граждан уже планируют на длительную перспективу свои расходы. Вот берут кредиты и относительно представляют себе, как они будут их отдавать, как они будут платить проценты там, и так далее. Примерно то же самое с государством. Раз сейчас ситуация достаточно стабильная, конечно, существует целый ряд угроз, о которых говорят экономисты, но вряд ли возможно повторение какого-то обвала, шока, там, т.д. по крайней мере, в обозримой перспективе, плюс возможность планировать. В принципе, планируют все стороны.
Алексей Владимирович, судя по вашим рассуждениям, политическая стабильность, о которой вы говорите, вытекает из экономической стабильности.
Безусловно. Когда цены на энергоносители обрушились в середине 80-х годов, соответственно, обрушилась и политическая стабильность.
Но, тем не менее, можно ли было, скажем, в 87-м году, 86-м, 88-м даже прогнозировать то, что произошло в 91-м, 93-м годах?
Ну, вы знаете, что было в 93-м году, вряд ли, потому что совсем были головокружительные истории, и совершенно была, совершенно другая страна была уже.
Ваш тезис «народ поддерживает власть», он может быть применим до 2020-го совершенно спокойно, да?
А вот давайте здесь как раз проявим осторожность. Прогнозировать необходимо, учитывая разнообразные варианты, учитывая благоприятный сценарий, учитывая консервативный сценарий, учитывая отрицательный, плохой сценарий, так скажем, то все эти сценарии вполне возможны.
Подвел черту вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
С темой этого интервью связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. На сколько лет вперед вы строите свои жизненные планы? Наш корреспондент Алексей Собачкин задал этот вопрос жителям Обнинска.
Ой, года на 3, наверное. Ну, потому что сейчас как бы все меняется, и надо подстраиваться под общество, под наше правительство. Скоропостижных решений не принимаем, поэтому на маленький срок. Я собираюсь замуж выйти, квартиру собираемся купить и машину.
Я на всякий случай на 4 года планирую. А ну, срок такой, президентскими выборами, может быть, связано.
Ни насколько не планирую. Потому что мы живем сейчас одним днем, неизвестно, что будет завтра. И с нами, и с нашей экономикой, которая, честно говоря, рушится прямо на глазах.
Ну, на один год. День прожил, и слава богу. Вот так.
Как ты, на какой срок? Пока жива, такие планы у меня будут. Пока живу на свете. Работать, внука, воспитывать, отдыхать, огород сажать, обычные жизненные проблемы решать.
В динамике все меняется, в жизни все меняется. Мы планируем на завтра, а послезавтра произойдет что-то другое. Главное, чтобы здоровье было, сил хватило.
На год. Может, кирпич пойдет. Откуда я знаю?
Сегодняшним днем стараюсь жить, но стараюсь жить так, чтобы, обернувшись назад, я не жалел о том, как я прожил этот день.
Ой, ну далеко. 10 лет, 5-10. Ну, потому что я знаю свои цели и иду к ним. Ну, в общих чертах, карьера, семья, какой-то бизнес.
Где-то на 10 лет, потому что второй ребенок будет еще, может, ну, уже личные условия создать, дом построить и сына воспитать.
Наверное, так и в ближайшей перспективе, то есть надолго не планируем. Вот пока у нас сейчас мы учимся в институте, о работе немножко думаем, о своей будущей, а дальше уже пока не думаем, что получится.
Ну, я также думаю, что через где-то года 2-3 примерно думаешь о том, как, куда бы ты пошла на работу, может быть, дальнейшее продолжение учебы где-то?
Ну, совсем не на большую, а лет на 5. Какая-то жизнь сейчас неуверенная, раньше была лучше.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, на какой срок вы строите свои жизненные планы. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
На волнах радио «Свобода» мы переходим к новостям культуры. Фильм об Анне Политковской показали на Берлинском фестивале. Арестованные подозреваемые в подготовке убийства датского карикатуриста, жители Оксфорда протестуют против трансляции «Голоса Муэдзина». Панораму новостей культуры представляет Игорь Померанцев.
На Берлинском кинофестивале показан документальный фильм об Анне Политковской швейцарского режиссера Эрика Бергкраута «Письмо Анне». На премьере присутствовали члены семьи убитой российской журналистки и европейские знаменитости, в том числе Катрин Денёв. Датская полиция арестовала 5 человек, которых подозревают в подготовке убийства автора опубликованной в 2006 году в датской газете карикатуры на пророка Мухаммеда. 73-летний художник Курт Вестергард и его семья в течение нескольких месяцев находятся под охраной полиции и постоянно меняют место жительства. По словам карикатуриста, он возмущен тем, что его работой воспользовались для разжигания безумия. Общественность английского города Оксфорда протестует против планов местной мечети публично транслировать запись голоса Муэдзина. Мечеть находится не в той части города, где проживают 7 тысяч мусульман, составляющих 5% населения Оксфорда. Местный имам в качестве компромисса предложил включать запись голосом Муэдзина не 5 раз в день, а раз в неделю по пятницам. Гданьские власти решили учредить музей Гюнтера Грасса, немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии, уроженца польского города Гданьска. В прошлом году Грасс отметил свое 80-летие на родине. Он подарил городу 120 литографий, более 50 графических работ и 6 скульптур. Писатель с энтузиазмом отреагировал на решение Гданьска учредить музей его имени. 3 афганских журналиста, работающих в государственных средствах массовой информации, оштрафованы за употребление неправильных слов и выражений. В частности, их обвиняют в нарушении культурных и мусульманских норм. Один из журналистов употребил персидские слова «университет», «студенты» и «аттестат» вместо соответствующих эквивалентов «пушту». государственные языки Афганистана – пушту и дари. В январе афганский местный суд приговорил к смертной казни журналиста, которого обвиняли в распространении в интернете статей, порочащих ислам. В пятницу в Риме впервые открывается выставка работ итальянского художника первой половины XVI века Себастьяно дель Пьомбо. Он создал портреты Христофора Колумба, папы римского Климента VII и других знаменитых современников. Его биография включена в жизнеописание историка искусства и живописца XVI века Джорджо Вазари. В Копенгагене на 62-м году жизни умерла датско-австрийская сопрано Инга Нильсен. Она выступала на сценах Миланской «Ла Скалы», Венской государственной оперы, лондонского Ковенгардена. Инга Нильсен сотрудничала с дирижером Гербертом фон Караяном, тенором Пласидо Доминго и другими звездами.
Спасибо. Выпуск новостей культуры представил Игорь Померанцев. А наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская продолжает тему, связанную с культурными традициями. Около 600 книг собрали петербуржцы за первый день акции по сбору книг для Центральной библиотеки города Грозного. Итак, слово Татьяне Вольской.
Центральная библиотека в Грозном была разгромлена и сожжена во время войны в Чечне. Сейчас здание восстановлено, но книг там нет. Художники арт-центра «Пушкинская-10» узнали об этом от правозащитников и решили собрать книги для Грозненской библиотеки, говорит вице-президент арт-центра Юлий Рыбаков.
Дело в том, что наши питерские журналисты и правозащитники продолжают свои рабочие контакты с правозащитниками и жителями Грозного. Грозного, который только-только восстанавливается. Грозного, у которого сгорела центральная библиотека, и сейчас вот после ремонта, на самом деле, там пустые залы, пустые полки, а людям, безусловно, нужна литература. Поэтому возникла такая мысль у одной из питерских журналисток, у Елены Галкиной, о том, что надо помочь, и мы объявили о сборе книг у нас в культурном центре на Пушкинской 10. Художники, музыканты, которые здесь работают, они откликнулись, и вот сегодня мы уже имеем где-то порядка 500-600 книг, причем хороших книг.
Это книги именно от частных лиц, но не только они участвуют в акции.
Помогает и издательство «Деан», которое работает у нас тут. Помогает, ну вот, Борис Гребенщиков стопку книг передал. И мы продолжаем этот сбор где-то еще неделю.
Издательство, о котором говорит Юлий Рыбаков, выпускает художественную литературу, книги по философии и искусству. Художники приносят каталоги своих выставок. Сбор книг происходит в самом арт-центре, вход с Лиговского 53. Любой желающий может оставить свое приношение в книжном магазине «Культ Просвет». Потом каждая книга будет проштампована с указанием, что это подарок жителям Грозного от жителей Петербурга. Сбор идет не по разделам, книги нужны любые.
Нет ни научной литературы, ни справочников, ни энциклопедии, ни детской литературы, ни художественной литературы. По сути дела, надо начинать сначала. Конечно, можно сказать, что вообще-то это должна была бы делать государство, и, наверное, государство будет что-то делать в этом направлении. Но ведь есть целый ряд изданий, которые сейчас не переиздавались. И с этими изданиями могут помочь только те, кто могут ими поделиться.
В качестве волонтеров работают сотрудники арт-центра. Ведь после того, как книги будут собраны, их предстоит еще упаковать. Параллельно со сбором книг идет сбор денег. Для аренды контейнера, в котором помещается 6 тонн груза, понадобится 14 тысяч рублей. Как только все будет готово, книги отправятся по железной дороге во Владикавказ. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
8:45 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Голливудские сценаристы приняли решение прекратить забастовку, которая продолжалась более 3 месяцев. Венесуэла приостановила поставки нефти для американской компании ExxonMobil. Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу адвокатов на арест редактора телекомпании ВТВ Олега Лурье, который обвиняется в мошенничестве и вымогательстве. В столице Сирии Дамаске произошел взрыв, сообщается о гибели одного человека. Власти Сербии призвали к срочному созыву в четверг Совета безопасности ООН в связи с возможным объявлением на днях независимости автономного края Косово. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете.
www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас предлагаем вашему вниманию обзор региональной прессы, о чем пишут газеты в Благовещенске, рассказывает наш корреспондент Антон Лузгин.
О том, что в России 2 марта пройдут выборы президента, амурская пресса практически не упоминает. Всю информацию об этом событии избиратели получают с центральных каналов. Нет особой полемики и по поводу выборов в местное законодательное собрание, хотя сама кампания носит скандальный характер. Так практически снята с выборов коммунистическая партия. Осталось соблюсти только юридические формальности для официального заявления избиркома о снятии. Более половины кандидатов из списка КПРФ отказались от участия в выборах под давлением чиновников областного правительства, возглавляющих список «Единой России». Лидер амурских коммунистов Татьяна Ракутина в интервью сайту «Амурполит.ру» заявила, что партия не намерена опускать руки. Подано заявление в суд с требованием отменить постановление избиркома, которым сняты кандидатуры 12 человек с грубым нарушением законодательства. Надо отметить, что местные газеты стараются вообще не касаться этой темы. Говорит журналист Игорь Панкратов.
Да это не то чтобы пассивность. В принципе, многие, наверное, были бы готовы о чем-то рассказывать. И действительно есть о чем рассказать, ибо ситуация в области в плане выборов сейчас далеко не простая. Люди просто боятся того, что произойдет потом нечто. Что именно нечто, естественно, оно пока им еще неизвестно. Но люди уже знают о том, каким образом губернатор поступает с некоторыми свободомыслящими товарищами, с некоторыми из тех, кто готов в открытую заявить о том, что в области происходит. Поэтому, ну, наверное, просто боятся, потому что кого-то могут лишить работы, с кем-то может произойти еще что-то. Ну, что-то может быть не слишком страшное. То есть не идет речь, конечно, об убийствах, до такого-то еще не дошло. Но все-таки вот так вот за то, чтобы человек выдал один материал, и за этот материал он был уволен, ну, таких храбрых-то, наверное, мало, по крайней мере, встречать не доводится. Да, в местной прессе, насколько я успел заметить, выборы вообще практически никак не освещаются. Ну, то есть, в принципе, конечно, идет речь о том, что выборы будут, произойдут они такого-то числа, что типа того, что все будет хорошо. Но в действительности того, что можно было наблюдать, например, ранее, в такой период, то есть за такое количество дней до выборов, этого нет. Нет того, чтобы кандидаты между собой обменивались взглядами, чтобы спорили по вопросу своих программ. Просто что-то происходит, просто что-то готовится, что это будет, неизвестно. И похоже, что люди, наверное, уже и не верят в то, что выборы действительно будут выборами. В то, что человек придет к избирательной урне, положит туда бюллетень, что его голос будет учтен.
«Единая Россия» выпускает в области отдельную газету «Амурский подъем». С ее страниц звучат призывы избрать прогубернаторское законодательное собрание, где не должно быть места другим партиям, кроме «Единой России». Перед избирателями рисуются невероятные перспективы развития Приамурья, которое станет возможным при слаженной работе всех ветвей власти. Самый амбициозный проект, который собирается реализовывать нынешняя власть – создание космического центра на территории области. Выдержки из газеты словно цитаты из фантастического произведения. «Мы будем создавать на территории Приамурья не просто самый современный космодром, это будет центр космической отрасли России. Только в этом случае весь цвет российской науки будет работать у нас». Космический центр будет включать в себя 2 завода, на которых будет работать 25 тысяч человек. Фактически будет построен еще один город со всей необходимой инфраструктурой. Кроме того, в наших планах создание в области мощного технического университета, в котором амурская молодежь сможет получать образование по космическим специальностям и потом применять полученные знания на космодроме, пишет газета «Единороссов» «Амурский подъем».
Антон Лузгин рассказал темы, сообщил нам темы публикации на страницах газет в городе Благовещенске. Я, как человек, живущий рядом с городом Королевым, с интересом прослушал репортаж о создании, так сказать, нового ЦУПа и корпорации «Энергия». Это было бы крайне любопытно. Далее на волнах «Радио Свобода» рубрика наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, готова ли Америка избрать президентом афроамериканца. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. К середине нынешнего века население Соединенных Штатов достигнет 440 миллионов человек. Америка станет этнически смешанным обществом, где нынешнее большинство превратится в одно из меньшинств.
Такое предсказание сделали специалисты, отталкиваясь от нынешних демографических тенденций. Значительный рост населения будет предопределен иммиграцией и высоким уровнем рождаемости среди латиноамериканцев, составляющих все больший процент населения страны. Одной из самых заметных перемен, по словам демографов, станет кардинальное изменение этнического состава общества. Сегодня две трети населения составляют потомки выходцев из Европы. Через 40 с небольшим лет их доля снизится до 47%. Доля латиноамериканцев увеличится до 29%. Афроамериканцы сохранят свое место третьей по величине этнической группы с 13% жителей США. Американцы азиатского происхождения составят четвертую по величине этническую прослойку. Лучшее средство от нелегальной миграции – экономический спад. В последние месяцы этот феномен стал ощутим в Аризоне, штате, где были сильны антииммигрантские настроения и приняты самые жесткие в стране законы, наказывающие работодателей за наем нелегалов. Но, как оказалось, массовый исход иммигрантов, начавшийся после заметного спада в домостроительной промышленности, может нанести ощутимый экономический удар по штату и его экономике. Домовладельцы жалуются, что им не хватает жильцов, чтобы заполнить пустующие дома и квартиры. Число жилья увеличилось на 3% за последний год. Многие владельцы бизнесов жалуются на заметное падение спроса на их товары и услуги, а фермеры говорят, что стало почти невозможно найти сельскохозяйственных рабочих. Такие последствия понятны, поскольку по подсчетам экономистов нелегалы составляли около 11% трудового класса Аризоны. В результате легислатура некогда самого неприветливого по отношению к нелегалам штата экстренно разрабатывает законопроект, который позволит предоставить все еще остающимся мигрантам хотя бы птичьи права временных сезонных рабочих. Увы, этот билль имеет небольшие шансы на реализацию, поскольку он должен быть одобрен Конгрессом, где все еще преобладают скептические настроения относительно легализации незаконных мигрантов. Во вторник Барак Обама нанес Хиллари Клинтон еще два болезненных поражения в борьбе за номинацию в президенты от Демократической партии, безоговорочно победив на первичных выборах в штатах Вирджиния и Мэриленд. Казавшаяся невероятной перспектива появления политического новичка афроамериканца в качестве кандидата в президенты одной из двух главных партий страны выглядит все более реалистичной с каждым первичным голосованием. Хиллари Клинтон, впрочем, не намерена сдаваться, обещая Обаме решающую схватку в Техасе и Огайо. Тем не менее, вопрос, который сейчас задают не только многие комментаторы, но и сами кандидаты в президенты – готовы ли американцы проголосовать на всеобщих выборах за афроамериканца? Мой коллега Владимир Морозов откровенно поговорил об этом с нью-йоркцами.
В Нью-Йорке с интересом следят за состязанием двух сенаторов-демократов – Хиллари Клинтон и Барака Обамы. Мой опрос показал, что нью-йоркцы готовы к любому исходу борьбы, лишь бы победил представитель демократов. Хотя здесь не забывают, что Хиллари стала сенатором именно от штата Нью-Йорк. Лично я предпочитаю Хиллари. Она гораздо дольше в большой политике и гораздо опытнее. Но, робко возражаю я, при своем муже-президенте она была не совсем советником, а скорее женой. Договорить мне не дают. Она участвовала в инициативе по реформе здравоохранения. Да, она проиграла, но на ошибках учится. Сейчас она лучше знает, что надо делать. Мои собеседники, независимо от цвета их кожи, записывают в актив сенатора от штата Нью-Йорк и такие, например, вещи. У Хиллари широкие политические связи. Она много путешествовала с мужем-президентом и знает людей во всех странах. Я за Хиллари, говорит мне знакомый агент по продаже недвижимости Джон, известный своей общительностью и на работе, и вне ее. Джон, у вас куча друзей. Какого президента хотят они? Может, по старой привычке белого мужчину, а не женщину, и не афроамериканца? Нет, это не так. И белый Джон Робертс, который вышел из гонки, и чернокожий Барак Обама, и представительница слабого пола Хиллари Клинтон, ко всем к ним отношение как к равным. Людям нужна толковая программа, а кто ее выдвинул, все равно. В этом хоре, так сказать, клинтонистов, большим контрастом звучат такие слова.
Барак Обама.
Я буду голосовать за Барака Обаму. Он последовательный человек и с самого начала был против войны в Ираке. А Хиллари несколько раз меняла свое мнение. И потом, нам нужны новые лидеры. А если Хиллари придет к власти, то в Белый дом снова вернется Билл Клинтон. Лично мне больше нравится Барак Обама. Поэтому хорошо, что в масштабах страны далеко не все зависит от нашего штата Нью-Йорк.
Это был Владимир Морозов. Тем временем Барак Обама празднует сегодня две новые важные победы и ведет себя на помостках перед избирателями все более, как любят говорить американцы, по-президентски. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну что ж, и в Америке, и в России избиратели, скажем так, строят планы, что будет дальше, сколько времени можно выделить себе на планирование. Вопрос, который сегодня мы задавали слушателям, на сколько лет вперед вы строите свои жизненные планы. И вот некоторые ответы. При нынешней власти Единой России, особенно в провинции, планировать не получается, не хватает денег, хотя и работаем сутками, пишет нам Люба из Ульяновска. К сожалению, закончились времена, когда даже богатые в 5 поколениях могли строить планы на 2-3 поколения вперед, пишет нам госпожа Степанова. Эту способность первый раз у нас отняла война, второй — 90-е годы, и в третий, видимо, в последний, отняли путинские времена, лишив нас права на жизнь, жилище, тепло, свет и учебу. А уж о достойной работе и говорить нечего. Как же строить планы? Людмила Ивановна пишет, какие планы? Господи, прости, когда честным, читай, бедным, дорогу в бомжи, а богатым не спится ночами о завтрашнем дне. Видимо, из-за проблем, из-за раздумий о завтрашнем дне. Планирование на год и на поколение нам удавалось только с 30-х до 90-х годов. Без денег, детей и государства планировать не приходится, только выживать. Следующий ответ всем россиянам. Мой совет – планировать свои дела на все 12 лет. Должны же мы, в конце концов, узнать, сумеем ли Россию образумить и поднять. Почти стихотворение от Рема из Москвы. Следующий ответ. Во времена СССР бывало строили планы на несколько лет вперед. 90-е годы на месяцы, а сегодня не более ближайших суток. Мнение Александра из города Сызрань. Следующий ответ от Ивана Даниловича. Разве можно отверженным загадывать о будущем в стране, где замороженная власть в руках у преступных новоришей и казнокрадов, хранящих свои сокровища за бугром? Еще один ответ. Какое планирование может быть, если условия жизни постоянно усложняются и не до жиру быть бы живу, пишет наш постоянный слушатель Александр Борода. И последний ответ на сегодня. Сергей Митрофанов афористично пишет. Я рассчитываю на жизнь вечную, афористично и иронично. Так слушатели Радио Свободы отвечали сегодня на вопрос, на сколько лет вперед вы строите свои жизненные планы. На этом мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего доброго. После выпуска новостей программа «Свобода в 9» с Арсланом Саидовым.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».